Говорит радиостанция «Радонеж». Православное вещание для России и соотечественников за рубежом.
Здравствуйте, дорогие радиослушатели. У микрофона редактор Илья Сергеев и мой собеседник, звонарь Андреевского монастыря Петр Алексеевич Колосов. К сожалению, не частый наш гость, но всегда очень интересный и желанный. Петр Алексеевич, вы застали очень интересную эпоху. Вы родились еще при Сталине, похоронили нескольких генсеков, жили и при социализме, и при капитализме. Сейчас живете. И вполне возможно, что еще поживете и при социализме тоже. Как вы думаете? Потому что народ капитализмом наелся, и люди ностальгируют по прошлому.
Да, конечно. Ностальгируют, безусловно. Ну, это как всегда, люди ностальгируют по своей молодости, это нормально. Вот, и я, кстати, тоже ностальгирую, безусловно. Именно по времени, когда мне было 2, 3, 4, 7, 8, 9 лет, вот, то есть это было то время сталинское в основном, ну и потом начало Хрущева. Но это ни о чем не говорит, но ностальгирует, да. Я тоже вспоминаю, что самое хорошее, спокойное время, когда ни о чем не думал, я, это было именно в 50-60-54 года. То есть, значит, самый конец Сталина и до конца Хрущева. Почему мне было хорошо? Был тогда социализм, ну, наверное, социализм, конечно, что говорить. Вот, но была полная материальная независимость. У меня это, казалось, странно звучит, но я ребенок, понятное дело. Ну и у моих родителей, в общем-то, они работали в школе, как известно, получали неплохо, кстати. Могли позволять себе ездить на юг, вместе со мной, естественно, то в Крым, то на Кавказ, каждый год. Могли при этом же снимать дачу, именно снимать, потому что, ну, своей не было. Я не знаю, сейчас, конечно, есть люди, которые могут это все делать и вообще ездить за границу, там, за границу, в Ниццу и куда угодно, на Мальдивы, но далеко не все. А уж точно, что почти совсем не все учителя это могут делать. Мы это могли. Ну, и мама, и папа работали много очень, и вот, значит, так. Поэтому время было спокойное для меня. Я смотрю, оглядываясь, так сказать, назад на то время, и для родителей тоже. Почему? Я не причину хочу сейчас сказать, а в чем это заключалось? А в том, что они явно совершенно не думали о материальной стороне жизни. То есть о том, чтобы заработать. Хотя они работали. Но этого было достаточно. Никаких не было приработков. Абсолютно нет. Чем же люди занимались, кроме своей работы? Вот, они играли на рояле, на физгармонии. Папа писал картины летом. Отпуск учительский был 48 дней, как известно, это много. То есть они входили в гости, к нам приходили гости, такие, которые... Это было тогда, я не про дореволюционное время говорю. Это было вот, значит, как я сказал, 50-60 с чем-то такие годы. Они, эти гости, пели... Причем прекрасно пели. Пели оперные арии, пели романсы. Много чего папа аккомпанировал. Вот мама играла на физгармонии. Представьте себе. Хотя она была химик. Но почему химик должен играть на физгармонии? А я могу точно сказать. А именно потому, что можно было себе это позволить. Что я не думал, что я завтра буду есть. Это очень важно. Вот, кстати, о свободе. Вот она. Ну и так далее. Читали стихи. Папа показывал свои картины, написанные летом. Вот, и чудо, картины и так далее. Сколько портретов было написано, в том числе и мой портрет, мамин портрет. Я все время себя спрашиваю. Вот, а сейчас как? Наверное, собираются люди, конечно. Но, во-первых, все-таки меньше. Я имею в виду вот именно этот круг. Не вообще. Вообще, я не знаю. Так ли они собираются, то ли они делают? Не знаю, не уверен. Очень не уверен. Насчет даже тех же учителей. Хотя, конечно, есть прекрасные, это понятно. Что характерно дальше? Пили ли на этих собраниях вино? Да. Ну, как-то это... как сказать, это не мешало, не напрягало и ничем не отражалось на следующих, так сказать, днях. Обратим внимание, выходной был один, то есть только воскресенье. Не помню, в каком году, но это Хрущев ввел 2 выходных, в субботу тоже, но это было далеко не сразу, и все привыкли, что выходной у нас один. Естественно, собирались, может быть, в субботу вечером, ну или воскресенье. Вот такая ностальгия. Сейчас я, хотя у меня есть возможность и зарабатывать какая-то, вот в монастыре я служу звонарем, все такое прочее, как-то вот не получается. Крайне редко собираемся, совсем редко, но в такой компании, которая насчитывает там 10 человек, ну, 15 крайне редко тоже, но вот так вот. Да нет как. Я, например, до сих пор очень люблю музыку и играю на рояле. Ну, где? В конференц-зале нашего монастыря. Там есть прекрасный рояль. Вот я на нем играю, когда остаюсь между службами. Вот. А дома не играю. У всех компьютеры, все что-то делают. Вот. И, короче говоря, да, я прихожу уставший. Вот такая ностальгия. Смысл всего в том, почему, почему ностальгируем по... Я, по крайней мере, это точно, по тому ощущению материальной независимости и духовной свободы. Да, это я понимаю, что это странно звучит, духовная свобода в те годы. Да, представьте себе. Люди были приличные, друг на друга не стучали, то бишь не доносили. Действительно так. Ну и поэтому чувствую себя прекрасно. Библиотека была, ну она и сейчас есть, великолепная, там можно было почитать. Все. То, что, в общем-то, уже, ну, там были запрещенные всякие книги там в сталинские времена и так далее. Но это все было, тем не менее. Вот, все это можно было обсуждать, читать. Там Бальмонта, Северянина, да мало ли кого. Ну, кого угодно. Вот, всякие знаменитые произведения и издания 20-х годов, которые реально были потом убраны. Но они у нас были и есть. Значит, можно было и об этом поговорить. Можно было поговорить и о религии, и о церкви. И об этом говорили такие. Вот. Обсуждали, кто будет следующим патриархом. Вспоминали, как служил тот или иной священник, ну, до революции, правда. Были несколько человек верующих. Были люди атеистического склада, так сказать. Но это как-то не мешало. Они друг с другом не искрили на эту тему, совершенно нет. Вот такая ностальгия.
Петр Алексеевич, вы очень часто и интересно рассказываете о своем детстве. Как проводили время ваши родители? Вы все это видели, помните. А как проводили время вы, когда сами стали отцом?
Как проводил время я? Ну, что же сказать. Я стал отцом вот в 72-м году. И проводил я время, это замечательное совершенно, на даче тоже, как я мог тогда себе это позволить. Представьте себе, я писал диссертацию, сидел на веранде и стучал на машинке. Дочка, значит, в это время жила, кричала, ну и все такое прочее. Вот, и была страшная засуха. Вот, так сказать, я так проводил время. Нужно было написать диссертацию, защитить все это, конечно, отнимало все. Вот, но потом. А потом она была написана, защищена. Дальше замечательно совершенно. Дальше я стал работать в институте. И мне говорили такое, ну вот ты защитил, теперь можно пописывать по статейке в год и делать, что хочешь. Что я, в общем-то, и делал. Во-первых, что я делал вообще? Ну, во-первых, рисовал, поскольку меня отец к этому приучил. Вот, что-то получалось неплохо. Писал стихи, там, какие-то богословские трактаты. Ну, я понимаю, что это звучит... самонадеянно, но я так помогал, читал много, опять же, читал там и Библию, и всякие книжки, которых, в общем-то, люди не читали, но у меня это было, слава Богу. Ну, потом, кстати говоря, много ездил, поскольку экспедиционный у нас, у меня специальность, то много ездил куда, и съездил, так сказать, много очень мусульманских стран, с большим удовольствием, вспоминая это, вспоминая замечательных людей. Отсутствие какого-то страха у нас. Может быть, я даже и говорил об этом когда-то, ну, не помню, но я когда приезжал, например, в Киргизию или в Узбекистан, то при случае, когда это надо было, по обстоятельствам, я говорил, я христианин. На что получал не ножом по горлу? Вовсе нет. А обычные слова, которые они говорят в нормальном состоянии духа. Ну и хорошо, Бог один, и все. Ну и чем занимался? Потом учил дочь, так сказать, рисованию тоже, ну много чем. И еще. Это вот, как сказать, это, наверное, осколки разбитого в трепески. А из этих осколков как раз вот я. Почему? Это даже не то, что там юмор или сарказм, нет. А просто мы с женой, а жена у меня виолончелистка. Давали концерты. Я играл на рояле, она на виолончели. Реально. А сын, потом родился сын еще. Вот. А сын играл на кларнете. Мы сейчас играем, но, конечно, уже совсем вот концертов-то не даем. А физически могли бы. Ну, не знаю, так вот как-то сложилось. Поэтому, например, сыграть концерт Гайдена, его же надо выучить. То есть это тоже занятие. Получал я, как кандидат наук, страшные деньги. Так? Ну, это известно, сколько получали кандидаты. Опять же, стабильность-то, теплое время застоя-то. Я мог себе позволить за свою зарплату, нигде, да, кстати, за статьи и так далее, никто не платил, естественно. А в тех журналах, где платили, да, мы туда не попадали. Получал зарплату, и все, и мог, опять же, ездить на юг там или в Латвию, там у меня родственники. Ну, опять же, дачу снимать, и все, чего угодно. Это удивительное ощущение свободы. Не то, что я делаю, что хочу, а я делаю то, что мне нравится, творческое что-то. Но опять же сказать, собирались ли мы? Собирались. Иногда у меня, но в основном у других товарищей. Вот, собирались. Опять же традиционный вопрос. А как вот русские люди собирались? Пили же они или не пили? Пили. И что отмечу? Больше. Больше пили, чем во времена моего отца. Это точно, это я могу засвидетельствовать под присягой. Пили больше и крепче. Это печально, но это так.
Я сейчас вспомнил слова Высоцкого. В одном из своих стихотворений он написал: «Без времени вливало водку в нас». Как вы думаете, можно то время назвать безвременем, застоем не только экономическим, но еще и духовным?
Я понимаю, что говорил Высоцкий, но как бы там он ни пил, это другой вопрос. Это не важно в данном случае. Но у него застоя это не было. Вот, понимаешь, какая вещь. И у меня не было. Я не Высоцкий, понятное дело. И тем более не Бродский, который тоже не был врагом этого дела. Но застоя это не было духовного. Как раз нет. Потому что если нет, все время нету необходимости, вот Маркс-то говорит, работать по нужде, что я не могу не работать на трех работах, потому что просто не смогу прокормить семью, там, себя, ну и так далее, не будет денег. Да этого тогда не было. Значит, человек от этого был освобожден. Да, время застоя экономический, да. Но это понятно, естественно. И эпоха кончилась, это тоже понятно. Но был большой период, когда в основном правда может быть в Москве. Вот я не хочу, может быть, в Москве и в Петербурге. Не знаю. В смысле, то, что тут и там, это точно, а вот как было в провинции, ну, по-разному. Так, кое-кого я знаю с провинции, по-разному. Просто продуктов было меньше, вот и все. А получали, ну, примерно так же. Так вот, в наших городах, в Москве и Петербурге, мы были освобождены от материальных вопросов. Нам хватало. Правда, нам не хватало, я подчеркиваю вот эту именно страту, так сказать, общественную, нам не хватало на машину, а мы как-то не особо хотели, мы предпочитали куда-нибудь поехать лучше, вот нам не хватало на огромную какую-нибудь квартиру, которую купить-то было можно, но это было дорого и это нереально было. Ну и ладно. Это вот, ну и ладно, самое, это я бы сказал, просто формула духовной свободы, потому что вот машины у меня нет. Ну и ладно, меня это не особенно колышет, скажем так. Меня это не напрягает. И никто не тычет мне этим, что ты там лузер, как теперь скажут, и у тебя нет машины, поэтому ты лузер, и вообще не жалко. В нашем кругу этого не было в принципе. У кого-то при этом были машины. Но редко, но было такое. Ну, машины самые простые, вот. Совершенно не влияло на отношения абсолютно никак. И желание срочно приобрести машину, чтобы, так сказать, а вот у меня там то-то, то-то, нет, не было. А как только этого нет, я освобождаюсь для чего? Для творчества. Если меня, вот здесь очень важно, если меня научили этому, если я это впитал, если же у меня этого нет, то этот замечательный социализм освобождает меня исключительно для пьянки. Потому что больше делать нечего. Что делать-то? Поэтому, как я всегда говорю, учитесь играть на рояле, рисовать, в верховой езде и так далее, и так далее. Учите много наизусть. И вам будет чем заняться. Такое вот безвременье. Вот так.
Думаю, что вы со мной согласитесь, и наши радиослушатели тоже, что большинство людей как раз к творчеству-то и не способны.
Если понимать под творчеством исключительно вот там поэзию, художественное творчество, ну типа там писать картины маслом, вот, или что-то в этом духе, играть на рояле и так далее, и так далее, на виолончели, на скрипке, ну, конечно, не все далеко. И вообще на скрипке у нас играет мало, мы не в Молдавии вообще-то живем. В Молдавии как-то все играют, и все равно пьют. Это не важно. Способны ли люди к творчеству? Знаешь, вообще-то были способны, когда люди делали замечательные изделия там из бересты, когда прялки расписывали там, много чего. Ну, это можно посмотреть в музеях сейчас. Это же творчество, конечно. Но сейчас это ушло. Сейчас никто не будет тебе расписывать прялку, вот, или делать из бересты что-то. Не будут. Единственное, я помню, чем люди занимались, не творческие, так сказать, это плетение макраме. Если кто-то это помнит, слава богу, не помнит, ну и не надо это помнить. Или как, опять же, тоже Высоцкий пьет, все вяжут шапочки для зим. Ну, почему не вязать? Я знаю людей, которые вязали тогда-тогда пальто. Целое пальто связанное. Ну, это, в общем, знаете, тоже творчество. Папа, поди-ка, свяжи. Да, 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 да. Сейчас многие говорят, что все творчество в массах, в народе, оно увяло. Наверное, да. Потому что оно было где творчество? Это только в крестьянском быту. Ну, я не говорю дальше. Высшие, так сказать, сферы, это понятно. Вот. Насчет рабочих, не знаю, сомневаюсь. Не до того было. Все-таки работали очень много. И день большой, как известно. В крестьянском быту это было. Это было действительно. Сейчас этого ничего нет, но, во-первых, нет крестьянства, так сказать, не о чем говорить. Чем занимается интеллигенция? Ну, занимается, знаю. Занимается творчеством. Но это очень узкий круг революционеров, вот, творческих.
Петр Алексеевич, а как стали проводить время ваши дети, когда выросли?
Значит, сначала это было, опять-таки, тогда все-таки дочь 72-го года рождения, а сын 79-го, то есть все-таки это люди того времени еще. Ну как? Во-первых, ну мы всегда ходили там на выставки, в основном как-то больше именно по выставкам, по церквам, да, в консерваторию, вот этим занимались, но почему-то мало очень ходили в театр. Я, конечно, не прав, я понимаю прекрасно, но я сам к театру отношусь к достаточной долей равнодушия. Ну, не знаю почему, вот так вот. А вот пойти в консерваторию – это прекрасно. Может быть, потому что там я воспринимаю, ну и как любой человек наверняка, воспринимает музыку гораздо свободнее, чем я воспринимаю спектакль, который мне режиссер запихивает в мозги, так, как понимает он. А я, может, не хочу. Я, может, того же Гоголя, там, Чехова, ну, неважно кого, прочту и сам воображу это все прекрасно. Мне не надо это, вот. А в консерватории мне никто ничего не запихивает. Я могу слушать, и мой, так сказать, мозг, он формирует целый огромный мир. Это прекрасно, и слава Богу.
Наш разговор нас плавно подвел к концу этой, не знаю, прекрасной эпохи или ужасной, кто как скажет. К концу этой эпохи, 91-й год, когда вдруг возникла возможность все вернуть назад, так называемый путч. Вы помните это время?
Да, очень хорошо помню. В это время дочь моя именно вот в эти дни оказалась в Польше, в паломнической поездке молодежи в Ченстахову на встречу с папой римским. Иоанном Павлом II. Там много очень людей поехало, отнюдь не все католики, это об этом говорить смешно. Даже не все верующие, об этом тоже смешно говорить. Была большая организация, в смысле действия, организация этого дела при Московском костеле, в Москве. Что-то порядка 10-12 тысяч. Я в это время находился в Брянской области, в Брянских лесах. Там был дом у жены. Вот, его сейчас нет, к сожалению, потому что там он оказался в Чернобыльской зоне. Тогда еще как-то не очень это понимали, но потом я достал все эти карты, и в моем институте, где я работал, понял, что оттуда надо бежать. Я был там, и в одно прекрасное утро, а именно 19 августа на Преображение Господне, услышал по радио, которое трещало страшное, услышал я два слова, три слова, по состоянию здоровья. Я все понял. Был голос диктора такой, тоже с состоянием большим здоровья, и информация. За нами пришла подвода, лошадь, и отвозить нас на вокзал. Ну вот, уже ехать в Москву. Ехать как, ехать что? Непонятно. Потом мы сели в автобус по дороге, там народ кричал, что вот, надоел нам Горбачев, его жена, и все, надо порядок наводить, там, ну, в общем, много чего такого. С нами был мой сын, я, жена, сын, значит, вот так вот, а дочь была вот в Польше. Потом звонили ей, пытались... Дозвонились. Их там срочно уговаривали эмигрировать, там, в Польше. Звали их и в Польшу, и в Германию, и вообще кругом. Даже в основном в Германию, потому что Польша еще все-таки была в советской зоне, ну, понятно, с некоторыми изменениями, но вот в Германию. Я знаю нескольких людей, ну, буквально из этих тысяч, буквально три человека, может быть, которые таки и уехали в Германию, соблазнившись вот во время путча ГКЧП, вот, а в основном остальные вернулись. Ну, не сразу, на перекладных всячески, но, в общем, вернулись. Самую вот эту ночь знаменитую я как раз не застал, я ехал в поезде. Ну, потом еще было, еще я ходил к Белому дому, вот эйфория большая была, безусловно. И совершенно точно, никто не имел в виду, никто абсолютно, я тоже. В голову не приходило, в голову, что это конец моей страны, ну, такой, какая она была, а все думали, что просто вот теперь будет свобода, ощущение свободы было, да, да, безусловно, вот, а, ну, оказалось вот так, как оказалось.
Вы некоторое время назад говорили о том, что как раз в Советском Союзе была свобода, а сейчас вы говорите, что свобода была тогда.
Все так, и так, и так, верно. Было ощущение свободы, ну, такой вот, как бы, ну, революция, в общем, праздник для угнетенных и обездоленных. А это удивительное ощущение, совершенно, ощущение, что вот ты вот можешь ходить поперек улицы. Я помню, как мы ходили поперек площади Дзержинского. Кто знает, где она сейчас, как она называется. Там стоял памятник, опять же, Дзержинскому, потом его свалили, и мы ходили поперек. Друзья мои, поперек Красной площади ходить нехитро. Пожалуйста, идите и ходите. А вот поперек вот это совсем другое дело. Это, да, ощущение свободы. Оно быстро, к сожалению, быстро прошло. Я не знаю, как сказать. Чисто такое почти физиологическое ощущение. Вот. А то, что раньше было, была свобода, которую я мог творить, там, ходить в церковь, кстати говоря, исповедоваться, причащаться при советской власти, не при Горбачеве отнюдь. Да, так оно, ну, это продолжалось, как бы, да, и что? Это как бы само собой разумелось. Почему-то все всегда говорят, что нельзя было ходить в церковь. Ну вот я ходил. Я даже, ходя в церковь и исповедуюсь в церкви пророка Божия Ильи, рядом с бассейном Москва, как я всегда говорю, я там исповедовался и при этом поступал в аспирантуру. И ничего. Сказать, что никто ничего не знал, не верю. Конечно, знали. Вот. Ну, ничего страшного. Так что свобода та-то была. А здесь вдруг ощущение физическое какое-то.
Но вы были противником ГКЧП или, наоборот, их сторонником?
Противником.
Почему?
Ну, во-первых, не люблю, когда против шерсти, когда танки вводят. Это неприятно. Я слушал потом, ну и все, наверное, слышали и смотрели эту знаменитую пресс-конференцию ГКЧПистов. Ну, это, конечно, это что-то. И тогда уже стало ясно, что это дело провалилось. Все-таки там не было таких ярких личностей, которые могли бы повести. Я сам наблюдал, как танки переходили на сторону восставших, скажем так, около Белого дома. Это все было, да. Но поначалу это было, да, неприятно. Военное положение вводится, чрезвычайное положение, там, ну, все такое. Сейчас хорошо говорить задним числом, но все действительно ожидали стрельбы и больших жертв. Почему погибли вот эти трое там в тоннеле? Ну, потому что они пытались остановить эти танки, а это не надо было делать. Все свершилось само собой. Ну, вот ожидали реально штурма Белого дома, который состоялся несколько позже. Ну, что ж делать? Тоже было, кстати, неприятно все это, очень неприятно. Это явно же, явное насилие, явная, так сказать, диктатура вроде должна была бы быть. Я не знаю, что бы было, это не разговор. Может, оно победило бы, и все бы это развалилось еще быстрее. Не знаю. Но это мне внутренне это неприятно просто. Хоть бы сейчас это что-то такое подобное было, еще посмотрим. Это невозможно. Я не люблю, вот, когда на Тяньаньмэ не давят танками людей. Мне это не нравится. Ну, может быть, зря не нравится, может, это хорошо. Но мне не нравится. Да на самом деле очень все просто. Да, не нравится, вот физиологически, это неприемлемо. Ну, так же я думал, что будут танками давить и здесь. А кто ее знает, а откуда же мы знаем-то? Вот сослагательные наклонения и так далее. Мы же не видим, что там будет. Вот. Ну, потом стало быстро ясно, что все в порядке. Но при этом сказать, что я был ельцинист, нельзя. По-моему, я даже где-то это говорил. Меня поразило собственное ощущение странности того, когда я пришел. Это было до путча, конечно, вот. Когда я пришел уже в каком-то году, не помню, в 89-м, не хочу врать, к зданию Моссовета, и там был митинг очередной. И все кричали: «Ельцин! Ельцин!» И мне было настолько это странно. Как это, Ельцин? Что Ельцин? Это что там, обычный партийный деятель. Вот. Я даже тогда, наверное, и не знал, не хочу врать, не помню. Наверное, нет, это было не актуально, что именно Ельцин разрушил Ипатьевский дом. Другое дело, но стоит ли кричать, то есть ельцинистом я отнюдь не был. И это было бы дико как-то. Поэтому я против ГКЧП был, но я не был за Ельцина. Спокойно к этому относился. Ну, Ельцин, ну что, вот так, история такая.
А как вы думаете, то, что случилось в 90-х, это была революция или переворот внутри правящей верхушки?
Революция в каком-то смысле, все-таки капиталистические отношения установились. Ну, пусть это дикий капитализм, пусть это государственный капитализм, воровской капитализм, как угодно назовите. Но все-таки социализма уже нет. Точно. Это он в Швеции скорее был. Или есть, я не знаю. Вот. А тут точно нет. Да, в этом смысле, конечно, революция. Безусловно. А насчет того, что это путем переворота, так сказать, верхакс, да. Но причем остались-то те же люди-то. Те же партийные люди, какая разница-то? Вот, практически. Ну, а не в том дело, что они там члены партии, не в этом дело, а у них менталитет-то тот же. Ну, это и сейчас видно. Абсолютно. Менталитет не новых людей, а тех людей. Почему сейчас и есть тенденция возвращения? Ну, потому что менталитет-то остался, а в связи с менталитетом мне комфортнее жить по-старому, ну, хотя в каких-то смыслах, но что мне так удобнее просто. Вот старое пальто, оно не тянет, не натирает, а новое натирает и тянет. Непонятно, как с ним быть. Когда-то, может быть, это изменится, но это должно пройти много времени. Уверен, поколение, может быть, оно уже наступает, не знаю.
Петр Алексеевич, а вам что больше нравится, капитализм или социализм?
Мне нравится, чтобы мне вот давали себя реализовывать. Я понимаю, что это уродство по-теперешнему. Опять не в смысле денег. Знаете, почему я и не против денег совершенно, не в этом дело. А просто давали мне возможность себя реализовывать. А именно, ходить в церковь. Для меня это важно. Играть на рояле, звонить в кого-кого, писать стихи, писать всякие там рассказы, издавать их и прочее, прочее. Так говорить на радио «Радонеж», например. Но, простите, дорогие мои, было время, когда это было невозможно. Значит, чем-то это заменялось. Компанией, естественно. Разговорами, ну, там, как принято теперь говорить, на кухне. Ну, или не на кухне. Кстати говоря, какая кухня? Это разговоры людей, которые получили хрущевки. Какая кухня, когда 21 человек соседи? Какая кухня? На кухню пойдешь, ну, ты точно оттуда до Таганской тюрьмы дойдешь быстро. Говорили у себя в комнате, а не на кухне. Вот так вот.
Я слышал, что в Вятке, которая до сих пор называется Кировом, местная дума решила восстановить памятник Дзержинскому. до сих пор не могут переименовать станцию метро Войковская. Просто какое-то странное сопротивление этому. Звезды на башнях Кремля сияют, Ленин лежит в мавзолее. То есть до сих пор мы не можем до конца отказаться от нашего социалистического прошлого. До сих пор оно нас тянет к себе, является для многих людей очень милым в силу разных причин. Вы бы хотели снова жить при социализме? Когда нет больше нужды думать о еде, можно быть уверенным в завтрашнем дне, но, может быть, нельзя звонить в колокола и, может быть, не очень удобно ходить в церковь.
Ну, вот насчет последних двух, да, нет, не хотелось бы, конечно, вот. Насчет звезд Ленина, Войкова и так далее. Ну, во-первых, надо сильно объяснить, 90% людей, может быть, 99% людей, кто такой Войков. Я знаю, но это, ну знаю я и что. Вот. Была станция метро Ждановская. Никто не думал, что это она Андрею Андреевичу Жданову посвящена, поверьте, нет. Нет. Потому что вот в Петербурге хотели переименовать речку Ждановка, думая, это вот как бы пароксизм демократического мышления. Да, ну понятно, что я имею в виду. Вот, речку Жданову, думаешь, она в честь Андрея Андреевича Жданова названа? Это Ждановка просто, это нет. Ну да, участвовал он в расстреле Романовых. Ничего хорошего в этом нет, естественно, это все понятно. Но я уверен, что если все время говорить, что вот это Войковская, давайте ее переименуем, то точно люди будут все время только об этом и думать. Это не надо. Наоборот, надо, уверяю, надо это заболтать. И все забудут. Так же, как забыли про Жданова, кто такой, вообще никто не знает. Но я помню, ну и что? Ну это полтора человека помнят. Ну нет, Ждановская. Это не важно совершенно. Ну, конечно, помнят, там была станция Сталинская. Но ее сейчас нет, это автозаводская, вот в тех местах, вот. Да, Сталина знают. Ленина знают. Жданова? Нет. Ну, по кинофильмам. Но опять это все... Кино это одно, станция Ждановская, другое, это не связывается уже. А мы насчет чего говорили? Ты хотел ли бы я жить при социализме снова? Хотел бы? Нет. Но я могу сказать, что аргументация такая, что нельзя ходить в церковь, нельзя звонить в колокола, там еще ничего такое нельзя. Во-первых, ходить в церковь, я еще раз подчеркиваю, я начал вот с самого начала моей жизни. И не переставая, в общем-то, это делал. Особенно потом уже, когда вырос уже мальчик, вырос совсем, стал сознательно ходить в церковь. При социализме. Почему нельзя? Можно было. Но, правда, никогда не занимался вот этой вот диссидентской деятельностью. Не занимался. Хотя диссидентов знал. И... Вот честно говорю, как на духу. И они мне всегда не нравились. Не их идеи, не в том даже дело, а они. Это люди еще более узко, так сказать, мыслящие, еще более зашоренные, чем их противники. Поверьте, это так. Я их знал очень хорошо. Ну, что делать? Вот. Ну, я понимаю, вот, понимаешь, мне очень сложно было бы, я подчеркиваю, подружиться душой с Новодворской. Хотя во многом она права была. Но это другой вопрос. Но это не те люди. Потому что у них мозги и душа, и сердце заточены вот на противоборство. Стоит тратить на это жизнь? Не знаю. Я не уверен. Ну, так что как, хотел бы или не хотел бы? Трудно сказать, Илья, трудно. Потому что, по-видимому, и характер, и обстоятельства жизни мои достаточно эксклюзивные, что ли. Ну, я не воспринимал близко к сердцу такие вещи. Я делал то, что я хотел, вот и все. Вот хотел бы я сейчас делать, что хочу, так я и делаю. Это вот как тот дикарь, который сидит под бананом. Ему говорят, продавай бананы, собирай урожай, продавай, будешь есть бананы. Вот я и так ем. Сижу под бананом и ем, вот так и я.
То есть вы не согласны с теми, кто называет Советский Союз тоталитарным государством?
Ответить надо правду, фактически. Называют там, да, ну, наверное, тоталитарные. Называют, да, читают, тоталитарный, тоталитаризм, там, да. Для меня это было неважно. Почему? Ну, значит, не коснулось. Коснулось моих родственников из Ленинграда, да, реально. Они были арестованы, как троцкисты, там, все такое, да. Из наших московских, это не коснулось почему-то никого. Это я имею в виду сталинские времена. А потом, вот, это вообще все уже не то совершенно. Я не понимаю на самом деле. Я просто, значит, что-то не знаю. Каким образом захождение в церковь людей привлекали? Что они должны были делать, чтобы их упекли? Потому что я ходил. Я разгуливал по Кропоткинской с батюшкой, понимаешь? На глазах у всех, и при этом учился в университете, и, опять же говорю, поступал в аспирантуру. Ну, значит, такая вот уродская у меня судьба. Ну, конечно, это было тоталитарное государство, но оно мне как-то вот стояло само по себе, а я сам по себе. Слава Богу.
Да, слава Богу, у вас судьба не уродская, а счастливая. Но будем объективны, были, действительно, были люди, которые пострадали за свои убеждения, в том числе и христианские.
Конечно. Ну, конечно, были. Кто же я, кто же знал, нет. И опять я задаю вопрос, вот сейчас не помню, и тут на передаче ты и не вспомнишь, а что они делали? За что они пострадали?
Ну, вот, например, дочка известного священника московского протоиерея не была комсомолкой. И при поступлении в институт ей декан прямо заявил: диплом я тебе не выдам. Так оно и случилось.
Да. Ну, видишь ли, я комсомольцем был. Я был комсомольцем 2 дня ровно. Первый день, это было в 1961 году, Гагарин полетел как раз. Вот, я пошел поступать в комсомол за девушкой, которая мне нравилась, чтобы быть в этот час рядом. Наверное, я рассказывал, но это не помешает. Перед поступлением в комсомол, это было в музее Калинина, ну, напротив Ленинской библиотеки, мы с товарищем пошли в Кремль, он тогда был открыт. И молились, я понимаю, это смешно, но это правда, в Успенском соборе. Он тоже был открыт абсолютно, пожалуйста. Аж чуть не опоздали на то, чтобы нам, значит, вопросы задавали там и вступали нас в комсомол, принимали. После этого я был комсомольцем. Что я делал в качестве комсомольца, я не помню. Я не кокетничаю, я действительно не помню, по-моему, ничего. Ну, там ходили, не знаю, в колхоз, ну это же не комсомольская работа. Правда, меня 2 раза привлекали к стукачеству. Реально подходили. Почему? Ну, понятно вполне почему. Потому что я как раз за счет моих качеств. Так, что я, значит, был человек общительный, много друзей. И, ну, такой, достаточно легкомысленный. Это очень хорошо. Значит, мне могли доверять. Что, ну, что с него взять, да? Вот мне предложили это дело, я, конечно, отказался. Мягко ушел, я это понимал, очень хорошо. По этой стезе я не пошел. Меня принимали в партию 3 раза. Вот, и 3 раза я отговаривался. Ну, то есть пытались, понятно, принимать. Вот. Я тоже на это не пошел совершенно. А в конце концов, сколько там, не помню, лет 27, что ли, 28 из комсомола. Я из комсомола вышел, ну, по старости. И мне предложили в райкоме комсомола билет оставить на память, на что я спросил, а зачем? Вот так кончилась моя комсомольская жизнь. Спрашивается, я был комсомольцем? Формально был. 2 дня. Вот тогда и тогда. Еще вот этот момент, именно когда меня пытались КГБшники, самые настоящие, вот, втянуть вот в это дело, чтобы я среди студентов вел работу и рассказывал потом, кто о чем говорит и так далее. Но я на это не пошел.
Ну, для многих вопрос членства не только в комсомоле, но и в пионере был принципиальным, и люди тоже от этого страдали. Я знаю такого человека, он из церковной семьи. Дело в том, что комсомолец по определению – это помощник коммуниста или будущий коммунист, а коммунистическая партия декларировала свое безбожие. Поэтому для многих людей был вопрос очень серьезный. Вы, видимо, в силу своей юности об этом не думали. Может быть, сейчас мы тоже с вами скажем, что такого, если человек кинет кусочек ладана на жертвенник несуществующему божеству. Зато останется жив он и его семья. Он же от Бога не отречется. Ну, кинет, ладно, ну что, кинет он просто так, в пустоту, на этот жертвенник. И будет свободен, и будет дальше веровать. Конечно, это вещи несравнимые, безусловно. Безусловно. Я ни в коем случае не считаю, что вы отступник. Но, тем не менее, они как-то в одном ряду. Вам не кажется?
Кажется. Кажется, конечно. Конечно, конечно. Здесь опять-таки помогает легкомысленность, очень помогает всегда. И сказать, что я считал коммунистическую идею наравне с религиозной верой, нет, нет. ни в коем случае. Вот, и относился к ней, как, ну, как, ну, вот такие вот идеи, где-то даже интересные. Ну, видите, какой я странный человек. Я с удовольствием, до сих пор с удовольствием, всем советую, читал Маркса. Маркса, не Энгельса. Энгельс очень красиво пишет, но Маркс гораздо глубже Ленина. Я исписал сколько страниц тетради в спорах с Лениным. И вроде даже победил. Ну, так мне так казалось. И я умудрялся приносить эти тетради споров победных с Лениным на базе, так сказать, какой-то христианской, на христианской базе, ну, я ее занимал, да, умудрялся приносить на экзамен по философии марксизма-ленинизма и показывать преподавателю прямо на экзамене. Но преподаватели боялись меня больше, чем я их, я понимаю. Они боялись не меня, естественно, ну, понятно, последствий. И когда он увидел эту тетрадь, я помню, там я разбирал по косточкам материализм и империокритицизм. Причем все очень правильно разбирал, до сих пор могу, так сказать. Он сказал: о, философские тетради, ну да, пять. Все, весь экзамен закончился. И только вот потом, через много-много лет, я понял, что он просто испугался. И пришел какой-то идиот молодой. Сейчас он тут будет говорить на всю аудиторию, понимаешь, все это. Мы с ним будем спорить. Кто его знает, какие у него аргументы, и вообще, я же должен его что-то с ним сделать. А вроде парень хороший. И мне лучше, и я пошел вон пять. Вот так.
А вам не кажется, что коммунистическая идеология, она богоборческая в основе своей?
Ну, трудно сказать здесь. Она богоборческая стала позже, по-моему, скорее у Ленина все-таки. Потому что все-таки Ленин был мыслителем, безусловно.
А слова «религии опиум народа» — это разве?
Это Маркс говорил, да. Ну, друзья мои дорогие, в религии человек ищет утешение, да. Или человек ищет мученичество. Или, как сказать правильно, мученичество. Ну, в общем, вот. Ну, зачем мы будем голову прятать, так сказать, в песок наших заблуждений? Да, человек ищет в религии утешение. Но не только в религии. И во всем. В этом отношении. Опиум для народа. Это и опиум, и водка, и религия, и все что угодно. Но, конечно, это плохо так относиться к христианской религии, тем более. Но кто, покажите мне, я его обниму. Покажите мне человека, который приходит в церковь ради Христа. Приходит к нему как к любимому существу. Как я прихожу к любимой девушке там в юности. Потому что я ее люблю, а не то, что она мне может дать. Не знаю, и, конечно, есть такие люди. Ну, конечно, Господи. Но их меньшинство. А остальные приходят, дай, дай. Дай что-нибудь, здоровье, утешение, ну, еще мало ли чего, дай, работу. Ищут работу с помощью молитвы, ну, на здоровье пусть ищут, я не против. Но для меня это странно. Ну, конечно, молишься там о здоровье ребенка, это понятно, когда он маленький, особенно это даже бывает, естественно. И Господь слышит такие вещи, потому что они очень искренние. И все-таки, вот когда я приходил в храм до свадьбы, до еще, так сказать, даже каких-то влюбленностей, парень там 16, 17, 18 лет, да, 19. Что он там может себе просить? Он даже не сможет это формулировать толком. Ничего он не просил. Его тянуло в храм, потому что в храме Христос. Да, ну я, правда, всегда читал Евангелие, я знал, куда я иду. Очень хорошо. Наверное, есть люди, которых это тоже так. Наверное. Но они как-то стесняются потом говорить, а зря. Потому что это очень важно. Здесь христианство. Все помнят, я надеюсь, радиослушатели знают наизусть. Ищите прежде Царствие Божие, остальное приложится вам. И правда его там сказано. Вот. Ну, так давайте. И это нормально совершенно. И помните, что остальное приложится. Или мы не верим Иисусу Христу. Что мы особо хотим, особый молебень заказать, что вот насчет того, что приложится. Не могу так. Ну, что делать?
Петр Алексеевич, а как вы думаете, может быть социальное устройство общества, при котором удобнее человеку искать Царствие Божие, когда все окружающее ему помогает? Или наоборот, когда все окружающее ему мешает?
Хочется сказать парадоксально, конечно, когда мешает. Это понятно, опять же, психологически. А какое общество может помогать? Вот я думаю, наше общество сейчас, вот сейчас, когда мы сидим и пишем эту передачу, наше общество всячески мешает. И хорошо, замечательно. Потому что искать Царствие Божие, искать Христа вопреки тому, что творится во многих местах, скажем так, трудное дело, но благодарное. Искать Христа тогда, при советской власти, было, может быть, легче. Почему? А потому что была советская власть, с одной стороны, со всеми своими профсоюзами, там, комсомольскими организациями, партийными и прочее, прочее, прочее. Со всем этим сбором макулатуры. А с другой стороны была церковь, в которой были, ну, правда, великолепные священники. Не в смысле, что они красивые и знающие, это ладно, это понятно. Верующие, священники, живущие, в общем-то, святой жизнью, многие, которые побывали в заключении. Я просто лично таких знаю. Никаких литературных, а вот просто сам знаю. Это другие глаза, другой язык, другая манера общения абсолютно. Я знал одного священника, Франциска Рачумас такой, он из Литвы. Он 18 лет сидел в Воркуте.
За что?
Знал бы, за что, давно расстрелял, называется.
Троцкист, наверное.
Нет, нет, за то, что литовец и католик. Точно совершенно.
Вот это та самая ваша любимая советская власть, его посадил, так
да,
ведь?
Да, да. Но кем он вышел-то оттуда? Я его просто хорошо очень знал. И он там 18 лет сидел, значит, в Воркуте, и в штольне каждый день служил мессу. Это правда. Есть свидетели, но и он сам.
Давайте сажать священников, чтобы они выходили из лагерей святыми людьми.
Ну, нет, не давайте, конечно. Ну и другие православные священники, отец Владимир Смирнов, ну и так далее, и так далее. Их никого нет, к сожалению. Но вот у того же Франциска Рачунаса, да и у Владимира Смирнова, вот католик и православный. Когда ты с ним говорил, просто подходил к нему, у него такие глаза, но это что-то. Что там отсутствовало в этих глазах? Ложь. Абсолютно. Лжи не было. А, это хорошо. Это редко встречается. Это притягивает. Правильно? Ну, подходишь ты ко Христу. Ну, представь себе, ты апостол. Подходишь ко Христу, а он тебе подмигивает. Лжет что-нибудь.
Петр Алексеевич, по поводу лжи. Это очень интересный разговор. Я застал Советский Союз ребенком, ну, немного подростком. В это время особенно человек чувствителен к лжи. Мне эта страна вспоминается как страна абсолютно лживая. То, что сейчас творится, тоже не слишком хорошо. Цинизм зашкаливает, но лжи гораздо меньше.
Лжи какой? Но то есть, что меня обманывают? Или что? Или официальная пропаганда? Что? Вот, ну, так.
Так это одно и то же.
Да, да. Меня, ну, понятно, меня обманывают. Ах, обмануть меня нетрудно, я сам обманываться рад, а я не обманываюсь. Меня обманывают, а я не обманываюсь. Вот, а у меня свой круг, а я, понимаешь, на рояле играю Гайдена. А Гайден меня не обманывает. А я прихожу вечером, открываю Евангелие и читаю его, а оно меня не обманывает. А потом я слушаю радио, говорит Москва, меня там обманывают. Ну, а я не обманываюсь. Опять же, все дело в этом, понимаешь? Ну, не обманываюсь я. Сейчас вот это, есть такое модные всякие слова, там, ватники и прочее такое. Ну, не ватники мы были. И тогда не были. Ну, и сейчас тем более. А так трудно обмануть-то. Ну, дорогой Илья, и тебя ведь не обманешь. Что говорить-то, и меня не обманешь.
Сейчас, да, раньше обманывали по полной программе.
Может быть. Ну, я как-то устоял. Правда, правда, правда. Я мог нормально относиться к там кому-то. Я, например, очень всегда... Весело, наверное, был неправ, весело относился к Хрущеву. Это было смешно. Это было очень смешно. Можно послушать, там же есть запись. Эту сторону. А Брежнев никакой. Ну как, ну хоть обманывай, хоть не обманывай, скучноватенько это все очень. Хотя, говорят, человек был неплохой. Что значит говорят? Я просто жил в одной квартире с официанткой, которая ему прислуживала. Она говорила, не кто-то там, что-то, чего-то. Что он был, значит... Добрейший души человек. Возможно. Но неинтересно. А Хрущев был интереснее. Гораздо. По крайней мере, хоть смешно. Как сказали однажды Антонию Суржскому, который говорит, я буду читать проповедь по-английски. Он еще английского плохо знал. Он говорит, нет. Ему сказали народ, ты говори без бумажки. По крайней мере, хоть смеяться нам можно будет. Вот. Если смеяться нельзя, то что-то делать. Ну, тоска зеленая. Про Ленина как-то... Сейчас только стали знать по-настоящему. Тогда мало знали. Знали сотрудники Института марксизма и ленинизма, они знали. Если ты с ним был знаком, они могли тебе сказать, если доверяли. Ну, всякие его вот, телеграммы там все, ну, насчет расстрелов. Да. Но мы знали, и я знал. Это было очень странно для меня. Что он срывал с себя крест и бросал его в лужу и топтал. Для меня было непонятно это. Я потом говорил, значит, он был очень верующий человек. Потому что для человека неверующего это безразлично. Крест. Сколько сейчас носят крест аж поверх шубы? И ничего. А он топтал. Вот что такое Христос. Я всегда говорю, значит, его топтать аж хочется. Так здорово. Вот. Не то здорово, что топтал. Ну, понимаешь меня прекрасно.
Петр Алексеевич, ну, нам вешали такую лапшу на уши по его поводу, начиная с детского сада, и все это...
Я домашний ребенок был.
Вашим детям вешали, значит, лапшу?
Вот они мне об этом никогда не говорили, и сейчас нормальные люди. Ну, какая лапша, когда папа, мой папа, слышал Ленина неоднократно. Вот. И говорил, что... Кстати говоря, ложь. Говорил, что не верь тому, что показывают в кино... Ну, когда Ленин говорит, там, товарищи, там, все такое прочее, говорит, этого ничего не было, в принципе. Это, говорит, пародия на кадры кинохроники, в которых не 24 кадра, там, а сколько меньше, там, не помню, 19, неважно, так? Они дергающиеся, так там и Николай II точно такой же дергающийся, а вы посмотрите, ну, какая разница-то, вот. И кто угодно, Шульгин, там, генерал Алексеев, они все такие там. И это почему-то Штраух, ну, известный артист, да, который первый, в общем-то, Ленин играл, он вот это вот стиль сделал. Папа говорит, я его слышал неоднократно. Ленин говорил очень логично, очень нудно. То есть вот так вот, одним и тем же голосом логично все и все. Никаких вот этих вот товарищей и так далее не было. И вот я не понимаю, откуда это взялось. Теперь уже мы можем то же самое сказать и про Сталина. Он тоже так никогда не говорил, как его изображают. Это неправда. Он говорил гораздо быстрее. Гораздо. Вот это всего, вот это вот качание трубки, это неправда. Ну, не говорил так человек, это странно просто. Тогда вообще так не говорили. Единственный, кто говорил практически без акцента по-русски, это особенно после Горбачева стало ясно, это Хрущев. Хрущев говорил без акцента, да. А Горбачев с акцентом дичайшим. И это первое. Ну, понимаете, вот Хрущев так не говорил. Я слышал его. Сталин говорил достаточно быстро. Знаменитое его выражение, вот, жить стало лучше, жить стало веселее, оно совершенно нормально звучит. Ну, я не говорю о смысле. А вот это вот, ничего этого не было. Ну, и так далее. То есть, да, ложь была, вот, из Ленина сделали вообще бог знает кого. Ну, святой прямо у нас, понимаешь. Я вот не то, что в это не верил, как-то был настолько в стороне, ну, как какой Ленин. Ну, Ленин, да, есть, Ленин был. Ленин будет быть. Вот. Ну и что?
Есть прекрасный анекдот, когда маленький ребенок приходит домой очень испуганный, и мама говорит, в чем дело. И этот мальчик со слезами на глазах рассказывает, что им говорили о дедушке Ленине. «И чего же ты испугался?» — спрашивает мама. «Ну как же, мама? Он мертвый, но живой и очень любит маленьких детей».
Вот, вот, вот. Но это все равно, что тот же анекдот, что мальчик плачет, не пойду больше в детский сад, потому что воспитательница нам сказала про съезд КПСС. Что съест нас КПСС, съест. Да, было это. Было, было, было. Но поскольку я не был в детском саду, то, стало быть, не было. Ко мне, например, приходили преподаватели музыки домой. Знаменитые преподаватели. А для меня-то они были тети просто, ну, хорошие люди, интеллигентные, все. Они такие вещи рассказывали. Я это с детства помню. Я понимаю, что на этом, так сказать, канале не будешь говорить, но потом в частной беседе скажу. На всю жизнь осталось. Это было в глубочайшей советской власти, когда это вообще странно, что можно это было говорить, говорили. Поэтому я как-то вот с этим вырос. Это для меня нормально считалось. Ну, что?
К сожалению, наше время заканчивается. Петр Алексеевич, с вами можно говорить часами. Конечно, вы необычный человек, не только в смысле человеческом, но и необычный советский человек. Вас и советским-то не назовешь, хотя вы и жили тогда. Поэтому, конечно, все ваше мировосприятие, то, что вы рассказывали о себе, оно очень нестандартно и не как у всех. Я думаю, тем интереснее было нашим радиослушателям встретиться с вами еще раз на волне радиостанции «Радонеж». Я напоминаю, что у микрофона был звонарь Андреевского монастыря Петр Алексеевич Колосов, вел передачу редактор Илья Сергеев.
До свидания, до новых встреч.
Очерки и репортажи о церковной жизни, последние религиозные и общественно-политические новости – Евангелие, проповедь, жития святых, передачи для детей и юношества, лучшие пастыри России и зарубежья, с вами круглосуточно, в эфире Радио Радонеж, 7292 FM.